16 вересня у Варшаві розпочалася щорічна нарада ОБСЄ з огляду імплементації зобов'язань держав-учасниць у людському вимірі, яка триватиме до 27 вересня. Адвокат Айдер Азаматов кілька днів тому був у Києві проїздом із Варшави до Криму, завітав у студію на Громадське радіо. Про участь у нараді ОБСЄ, ситуацію зі звільненими із російського полону моряками та переслідуванням кримських татар на окупованому півострові ми з ним і розмовляли. Далі пропоную послухати.
Наша задача была донести миру, так скажем, те проблемы, которые имеются в Крыму именно по тем уголовным делам, политически мотивированным, по так называемым делам Хизб-ут-Тахрир, где крымских татар обвиняют незаконно в терроризме, там, в террористической, экстремистской деятельности. Были мы там 4 дня, большая делегация также приехала туда из Крыма в том числе это были журналисты крымские СМИ, которые говорили о том, что в Крыму никаких преследований нет, что там все хорошо, хотя на самом деле это не так. Многие из этих СМИ, даже скажу, что все эти СМИ, они не освещают те проблемы, те события, которые происходят вокруг этих уголовных дел. И самое возмутительное, на мой взгляд, это то, что журналисты позволили себе быть в роли уже судьи, который вынес приговор этим людям, хотя многим из них еще не выносили приговоров никаких. Некоторых дела находятся на стадии предварительного следствия, но вот эти журналисты, они почему-то решили, что они все уже террористы, и они должны понести наказание. Естественно, я также выступал на пленарном заседании, где были представители ряда стран, очень 57 участников, то есть 57 представителей различных стран там присутствовали. И я рассказал о тех уголовных делах, где я принимаю участие, о своих подзащитных, то есть я перечислил их имена, это и Аметов Эрнес, и Арсен Джипаров, Муртаза Сиран и Ильдар Кантемиров. Это вот Ильдар Кантемиров был задержан последние восьмерки в июне месяце 2019 года. Я пытался донести им, что не совсем все хорошо, и я так скажу, не все хорошо вот этих уголовных делах, что политически мотивированы. На этих ребят навесили ярлык террористов, и им светит вот от 10 до 20 лет лишения свободы.
Сколько людей уже загалом постраждало от этой так званой справы?
Ну, в целом у нас по списку 68 крымских татар, которые обвиняются в терроризме. Список всех политузников, ну, после последнего обмена он уменьшился до 113, вот, ну, это вот всех, вот, но из них 68 человек — это крымские татары, которые зачастую обвиняются по этим статьям, это Хизб-ут-Тахрир, там, по части 1 или по части 2, 205.5 Уголовного кодекса, и 278 статья — это вымышленная, конечно, абсурдная статья, это попытка насильственного захвата власти в Российской Федерации в Крыму. То есть эти ребята, по мнению российских силовиков, пытались захватить власть в Крыму.
А ви згадали про журналістів, які так само були у Варшаві. Це були кримські конкретно журналістки, чи це були журналісти, чи це були московські журналісти?
Ні, вони представлялись відкрито, говорили, що вони журналісти із Криму, и назвали, из какого издания. Это «Крым-24», насколько я помню, «Крымская газета», телеканал «Миллет». Вот. Я отдельно там говорил, давал интервью, чтобы эти журналисты приходили на судебные процессы над крымскими татарами и освещали эти процессы, потому что их там нет, они туда не приходят. Почему они туда не приходят? Ну, это у них надо спрашивать.
Як у Криму висвітлюється ця справа, зокрема?
Ви знаєте, ну, вся незалежна журналістика, я так скажу, вона ще виїхала в 2014 году із Криму. И остались только те, которые, к сожалению, к большому, не освещают все, что там происходит. И единственные, кто это делает, это активисты Крымской солидарности, это общественная платформа, общественное объединение, которое, в том числе, кстати, многие из этих активистов, они уже находятся в СИЗО по обвинению в терроризме. То есть понятно, что их обвиняют не за то, что они это сделали, то есть не за теракты, не за террористические акты, а именно за их, ну, неформально это за их активность, потому что единственные люди, которые освещали все эти события, любые обыски, тот же момент, когда захватывали моряков, когда их арестовывали, когда проходили судебные процессы по избранию меры пресечения, единственными, кто освещал именно, так скажем, правдоподобно это делал, это были вот эти вот активисты. Да, присутствовали тогда очень большое количество российских СМИ, но, на мой взгляд, они присутствовали лишь со стороны силовых структур и так с обвинительным уклоном.
Ви продовжуєте ще бути адвокатом моряка, незаконно ув'язненого разом з іншими, так, Юрія Будзила. Яка ситуація зараз із ними, конкретно із Юрієм, і, зокрема, в частині можливого продовження судових процесів? Отак, про це ми неодноразово чули вже з боку Російської Федерації.
Да, был, ну, произошел, так скажем, так называемый обмен, хотя в юридической терминологии, вообще это не юридическая терминология, это больше используется в случае военных действий между двумя странами, да, ну, так принято, что называют обмен. Да, произошел мой подзащитный, наконец-то оказался на свободе, его, так скажем, освободили. Вот, и, но на самом деле статус его остается по-прежнему обвиняемым по уголовному делу. Все 24 человека, 24 моряка, они имеют статус обвиняемого по уголовному делу, которое было возбуждено следственным управлением ФСБ России. И изначально координатор защиты Николай Полозов говорил о том, что у нас их статус никак не меняется, только лишь поменяли меру пресечения, избрали иную меру пресечения после того, как Людмила Денисова, омбудсмен Украины, подала об этом ходатайство. То есть она взяла их, так скажем, на поруки. И изменение меры пресечения никак не влияет на их статус в уголовном деле. Дело продолжается, мои коллеги и я в том числе продолжаем работать по данному уголовному делу, и вот на следующей неделе я поеду в Москву для того, чтобы продолжить ознакомливаться с материалами уголовного дела.
А что это означает для самих моряков?
Ну, вы знаете, мы пока не можем вот с точностью сказать, как это будет происходить, потому что все мы понимаем, что моряки уже не приедут в Москву для того, чтобы продолжить следственные действия. Вот. Но пока стадия такая вот, то есть стадия предварительного следствия, она не окончена. И стадия ознакомления с материалами уголовного дела. И по данной стадии, как моряки, так и адвокаты должны ознакомиться со всеми материалами уголовного дела. После этого уголовное дело передается прокурору на согласование, и, соответственно, оно должно быть передано в суд. Будут ли они приезжать на следственные мероприятия по ознакомлению с материалами дела? Ну, так скажем, не на следственные мероприятия, они уже окончены, а на стадию ознакомления пока не могу сказать. Потому что по-хорошему, да. Вот, но дело политическое, все мы понимаем. И никто из них не вернется обратно, так скажем.
Що стосується ситуації загалом із правозахистом у Криму і в контексті, зокрема, кримських татар? Що таке бути правозахисником зараз у Криму?
Ну, правозахисником бути – це определенний ризик. Це постоянний пресинг, постоянная, значит, как так скажем, активность вокруг правозащитника спецслужб, правоохранительных органов. И быть правозащитником в каком-то роде это не все готовы к этому, я так скажу. Не все готовы освещать все те события, которые на самом деле там происходят. Будучи адвокатом, адвокат, по сути, уже выполняет функцию не только адвоката, а такого, так скажем, спасителя, что ли, спасителя в плане морально-психологического возле того человека, которого преследуют.
Чи маєте ви підтримку в Криму поза межами кримсько-татарської спільноти?
Ви маєте в виду не тільки...
Моральну підтримку. Я маю на увазі серед українців, можливо, навіть серед росіян. Ну, я розумію, це можливо, може звучить дещо так неоднозначно і нереалістично, але, ну, принаймні, якусь моральну підтримку або бачите там в спілкуванні, чуєте, бачите за поведінкою, що люди співчувають цій ситуації, вже коли минуло більше 5 років.
Ну, вы знаете, если взять, например, тот период, там, например, 3-4 года назад, немного была ситуация другая. Сейчас же даже в том коллективе адвокатов большое пополнение. И многие адвокаты, они с различными взглядами, они различного вероисповедания и различной, ну, другой национальности, но, по сути, каждый из них понимает, что... стоять на стороне, да, то есть не быть в центре вот этих вот событий и не оказывать помощь, влечет за собой в последующем, возможно, проблемы у самого этого человека. То есть люди понимают, что если отходить в сторону и не интересоваться этим, завтра к нему придут, и что он будет делать в этой ситуации. И он понимает, что, оказав помощь одним, он может ждать помощи от других людей. Но в целом, конечно, многие люди сочувствуют вот, в основном этим, ну, крымским татарам, которых преследуют только лишь за слово. То есть это абсурд, это нонсенс, когда человек никого не убил, человек ничего не украл, он там ничего противозаконного не сделал, как адвокат я это с уверенностью могу сказать, он просто за то, что его, за его слово, за то, что он... исповедуют свою религию, которая, кстати, в соответствии с законами Российской Федерации, это, так скажем, право, оно открытое, и любой человек может исповедовать любую религию в любом объеме. Даже несмотря на это, люди преследуются. И абсурдность заключается в том, что ты не сделал ничего, но за это ты должен отвечать. И мы видим плохую тенденцию, когда, ну, я вот там приводил, так скажем, сравнение, проводил такой анализ, что это, опять же, вот взять в пример дела по Хизбут-Тахрир. Если сравнить там преступление, например, убийство одного человека или двух и более лиц, то за убийство дают от 6 лет. Лишение свободы, за убийство двух и более от 8 лет. А за якобы то, что ты говорил о своей религии в мечети, от 10 лет. То есть абсолютная несоразмерность, это даже вот в этой части. Я уже не говорю о том, что это абсурдные обвинения, ничем не доказанные.
Чи, от згадуючи і повертаючись до подій у Варшаві, так, кількаденної давнини Рада ОБСЄ справ людини, чи були там і представники кримсько-татарських ЗМІ? Чому про це запитую? Чи робить спроби російська влада і чи продовжує ці спроби, так би мовити, внести, ну, певний дисонанс в саму спільноту, в саму громаду, і тим більше на міжнародній арені, так? Бо якщо це кримсько-татарський журналіст на ОБСЄ каже, у нас в Криму Криму там все окей, все добре і так далі. Це може викликати, так би мовити, різні асоціації і в представників інших країн, і так само можуть зробитися різні висновки. Так відбувалося в Радянському Союзі. Так, це практика російська, вона не нова, і в принципі з усіма там колонізованими народами вона поводилась і поводиться подібним чином. Чи присутнє це зараз, от і на міжнародному рівні, і зокрема в самому Криму?
Ну, ви знаєте, я от наблюдав за тим, що в кулуарах там или в коридоре после очередных сайд-эвентов или пленарных заседаний были журналисты АТР, которые подходили к журналистам телеканала «Милет», которые находятся там на территории Крыма, и они осуществляют журналистику. И между ними даже был такой, там, конфликты какие-то были, почему они не освещают преследование крымских татар. Так вот, журналисты, крымско-татарские журналисты, которые находятся в Крыму, говорили, что никаких преследований там нет. Но я бы хотел, так скажем, ну, напомнить этим журналистам, которые находятся на территории Крыма, которые являются крымскими татарами, что очень большое количество уголовных дел, и они резонансные, и они политически мотивированные. Вот. И если они говорят, что они об этом не знают, но я считаю, что они лукавят. Потому что в Крыму все эти процессы довольно-таки активно освещаются, и более того, некоторые крымские СМИ также освещают эти уголовные дела только под другим ракурсом, под другим соусом. Под каким соусом, как я уже говорил, они не выступают в качестве, там, скажем, нейтральной стороны, да, как это должно быть, а выступают в роли как следователя, прокурора и судьи в одном лице. И говорить о том, что там все хорошо, ну, это неправильно. И это, так скажем, они все лукавят, и мы неоднократно даже тем же журналистам, которые у нас брали интервью, находясь там, мы их приглашали, чтобы они приходили в эти суды и видели все как изнутри, как оно все происходит, а не так, как, так скажем, кто-то там написал, что вот задержали террористов, и они везде пишут, что это все террористы.
С чем это повязывается? Терроризм, зрозуміло, так? Це така глобальна, так би мовити, тема. Хоча в Росії, очевидно, це специфічний соус, під яким це все подається. Наскільки ці речі, пов'язані, зокрема, зі справою Хізбут Тахрір, з кримськими татарами, вони пов'язуються прямо або, можливо, дотично із Україною в тому числі?
Ну, ви знаєте, я думаю, що в першу чергу це легка добича для силових структур. На цих ділах...
Але для чого? Треба ж лояльність навпаки. Так? Я перепрошую, що я зараз так адвокатом диявола виступаю якоюсь мірою, так? Але начебто треба лояльність навпаки великої величезної громади корінного населення Криму. Для чого такі справи? Вони ж не навряд чи вносять позитив та, або якийсь конструктив.
Вот в этом мы тоже не можем понять логику силовых структур. Да, они говорят, что очень много делается для Крыма, для крымских татар, но при этом одновременно их ущемляют, преследуют, сажают в тюрьмы на большие сроки. Когда я понимаю, если есть реальные действия со стороны этих людей, когда они там, ну, были уличены в том, что у них подготавливались они к теракту, к захвату заложников и набрали оружие, и должны были вот пойти и что-то сделать. Это одно. Но когда они никого не трогали, они ходили в мечеть, исповедовали свою религию и говорили о религии, и в этот момент в 6 утра, там через какое-то время, в 6 утра приезжает очень большое количество силовиков в масках, с оружием, их арестовывают. Я для себя не могу понять. Я это лишь связываю с тем, что силовые структуры таким образом получают погоны, получают должности, отрабатывают какие-то бюджетные деньги, потому что ну, в России, к сожалению, так принято, что нужно показывать работу. Не должно быть, что вот нету работы. Не бывает, по их мнению, что вот их нет, этих преступников, и все на это. То есть, если их нет, нужно их сделать.
Як сильно змінилися еліти за весь цей час? І наскільки велика кількість людей приїхали до Криму за останні ці роки?
Ну, я, насколько я знаю, туда, если даже кто-то приезжает, то со временем разочаровываются и уезжают. Потому что, во-первых, да, может быть, в экономическом плане улучшения есть, в экономическом плане. Но в плане свободы слова, спокойно выйти на улицу и провести митинг или какое-то там мирное собрание, абсолютно это все запрещено. Любой человек, который думал, что в Крыму все это есть и было раньше, приезжая туда, встречается с тем, что этого уже там нет. В любом случае, я думаю, есть разочарование. И насколько вот я наблюдал, многие уезжают, разочаровываясь в этом. Во-первых, из-за того, что там санкции, многие встречаются с неудобствами. Это те же туристы, есть определенные неудобства. Никто не хочет, так скажем, открывать там бизнес, потому что это трудности. Для большого бизнеса это большие трудности. Крым находится под санкциями, и никакой крупный бизнес там существовать просто долго не сможет.
Чи є доступ до українських медіа в Криму?
Да, конечно, спутникове телевидение, интернет.
Хтось його дивиться? Ну, з того, що ви, я розумію, що ви не проводили опитування.
То, що і мені говорять, я там не ходив, там не опрашував людей, звісно, у мене функція другая, але многі говорять, що вот вони смотрять АТР, смотрять другі українські канали.
Як вам здається, наскільки часто українські ЗМІ, загальнонаціональні, загалом згадують про Крим в останній рік-два?
Ну, їх небольшое количество. Чтобы вы понимали. Если даже такие медиа, как там, ну, крупные медиа, да, в Украине, 1+1, Интер, ICTV, чтобы они вспоминали это, если что-то резонансное происходит, очень громкое, резонансное. А в основном это АТР, это UA Крым, это Крым Реалии.
Это нишевые каналы.
Ну, вот, да. Я не знаю, как бы как внутри это устроено, но насколько мне, ну, я рейтингом, да, вот руководствуюсь, то по рейтингу там вот те перечисленные каналы, они выше, чем там АТР, насколько я знаю. Поэтому не все каналы украинские освещают те события. Только это вот редко. Скажем.
Як це ви особисто сприймаєте, наприклад?
Ну, я это воспринимаю какой-то вот, ну, выборочностью. Ну, нельзя так делать, потому что вот я участвую в различных уголовных делах, если сравнить дело моряков украинских, освещал весь мир. В том числе и 1+1, и Интер, и, ну, все украинские, которые вообще, наверное, существуют, и за пределами. А по делу, где преследуют крымских татар, не все. Почему-то. Нет какого-то вот интереса к этому, к сожалению.
В Киеве часто бывает?
Не так часто. Не так часто, потому что нет времени выезжать. Вот приехали только из-за того, что нужно было в Киеве один день остаться и потом поехать в Польшу на то мероприятие, которое в ОБСЕ проводило. Ну і от обратно, так скажем, проїздом.
Війна відчувається в Києві?
Війна? Ну, в Києві ні. Вот это вот, ви маєте в виду то, що происходит
на Донбасі.
На Донбасі я не вижу этого.
В Криму про це говорять?
В Криму, ну, ви знаєте, Крим, я думаю, говорив би об этом, если бы не было вот этих вот преследований, вот этого прессинга постоянного.
Тема.
Потому что люди вспоминают, может быть, про это, но там настолько люди охвачены вот этими своими внутренними проблемами, Я вот уже писал об этом, посты писал, что придет уже такое время идет в Крыму, что у каждого второго или родственник, или близкий прошел через вот эту репрессивную машину. То есть, ну, чтобы проводить такую аналогию, и все к тому идет, что, ну, я про крымских татар, я не говорю про другие там национальности, хотя их тоже, так скажем, из ряда в ряд преследуют. Но в основном это крымские татары. Понятно, почему за их позицию, которая была с 2014 года и по сей день она остается. Если бы это было бы, наверное, там 5 уголовных дел, это не так ощущалось. Но когда десятками эти уголовные дела, там уже за сотню перевалило, и, ну, в крымских татар очень много родственников. И если вот изучить каждую семью, у каждого в семье кого-то зацепила эта репрессивная машина. Лично меня также, потому что у моей, так скажем, в моей семье таким же образом одного человека, так скажем, эта репрессивная машина коснулась.
Це була розмова із Айдером Азаматовим. Він кримський правозахисник і адвокат. Нещодавно він їздив до Варшави, де відбувалася щорічна нарада ОБСЄ. І пан Айдер розповів нам, власне, про участь у цій нараді, про ситуацію зі звільненими з російського полону моряками і переслідування кримських татар на окупованому Російською Федерацією півострові.